Братья и сестры, у нас сегодня тема по посланию Иаков, 5 глава. Я прочту этот отрывок весь. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему». Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Братья и сестры, я понимаю, что неудобно нам сейчас. Как бы дождик идет, шумит немножко и чуть-чуть холодно. И мы, может быть, даже чуть-чуть ропчем про себя. Вы знаете, когда очень жарко, нам не нравится, и когда холодно, тоже не нравится. Но я думаю, что Бог все делает правильно. Поэтому нам надо успокоиться и сосредоточиться на Священном Писании. Тема у меня о болезнях. Прочитаю текст Писания и потом... буду уже проповедовать. Третье послание Иоанна, 1 и 2 стих. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Братья и сестры, тема важная, потому что болеют все. Кто-то сказал, что здоровых людей на планете нету. Есть только люди условно здоровые. Это те люди, которые не знают о своих болезнях. А болеют все. И к врачам обращаются в основной массе. Почти все люди обращаются к врачам. Или к служителям церкви. Или испытывают неудобства, потому что болеют. Друзья, болезнь – это... вернее, желание здоровья – это самое распространенное пожелание на земле. Ну, например, когда люди встречаются, они говорят «здравствуйте». «Здравствуйте» – это значит «желаю тебе здоровья, чтобы ты был здоров». Вот я прочитал сейчас отрывок, посмотрите. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал», то есть, чтобы ты был здоров. Когда мы пишем письмо, в письме пишем «Здравствуй». Даже, знаете, друзья, поздравляем с праздником и поздравляю тебя с праздником. Слово «поздравляю» оно тоже подразумевает, чтобы ты был здоров. Здоровье или здравие, в принципе, это одно и то же. Поэтому «здравствуй» или «поздравляю» – это все равно пожелание человеку здоровья. Друзья, больница – это самое распространенное заведение в любом населенном пункте. Есть населенные пункты, в которых нету даже школы, в смысле настолько они маленькие. Но медицинский пункт, он все равно есть. И в нашем лагере тоже есть медицинский пункт, потому что некоторые из нас тоже нуждаются в медицинской помощи, и мы туда обращаемся. Друзья, самый преуспевающий бизнес, вернее, один из преуспевающих бизнесов – это медицина. Сейчас очень сильно рекламируются разные лекарства. Наверное, рекламы по радио или по телевизору, или еще где-то в интернете. Без рекламирования лекарств почти не бывает. Раньше не было так. Раньше лекарства не рекламировались, а сейчас реклама лекарств, реклама здоровья – это очень широкая реклама. За границей врачи – это профессия, одна из самых профессий, которые дают людям достаток. В России врачи не так много зарабатывают, а в Америке, наверное, на первом месте адвокат, а на втором месте врач, в смысле размеров заработка. Друзья, я хочу свою тему разделить на несколько частей. Во-первых, это история болезни, немножко хочу поговорить очень кратко. Вторая часть – как предотвратить болезнь или почему люди болеют. И третья часть, как избавиться от болезни или как исцелиться. И отвечу на некоторые вопросы. Я думаю, что у нас времени достаточно, до ужина мы легко успеем, чтобы поговорить на эту тему. Друзья, откуда появилась на планете болезнь? Было время, когда больных людей на планете не было. Это было до грехопадения. Адам и Ева не старели, они не болели. Но когда был совершен первый грех, то с грехом пришла на землю болезнь. И вообще слово «болезнь» в Библии мы впервые встречаем после того, когда Адам и Ева согрешили. «В болезни будешь рождать детей», так было сказано Еве. Друзья, когда человек заболел, простите, когда человек согрешил, вместе с грехом на землю пришла и болезнь. Кстати, седые волосы или желтые листья на деревьях, или болит спина, и сам факт, что человек стареет, говорит о том, что в человеке действует процесс болезни. В 89-м псалме написано: «Дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Если человек не болеет, он работает. Если человек не работает, скорее всего, потому что он болеет. Кстати, самая лучшая пора, иногда говорят, неужели старость – это самая лучшая пора, когда человек болеет? Не совсем так, друзья. Годы жизни людей, они проходят в болезни и в труде. Ну, кто-то считает, что это проклятие человека, труд и болезнь. Отчасти это так. Ева согрешила, и ей было сказано, что она будет иметь болезнь, когда будет беременна, когда будет рождать детей, она будет болеть. И не только Ева, болеть будет и Адам. С тех пор прошло уже 6 тысяч лет. На нашей планете несколько миллиардов людей проживает. И проживало до нас очень много, друзья. И даже когда человек рождается на эту землю, он уже рождается в каком-то смысле, это в процессе болезни. Друзья, хотя люди не желают болеть, поэтому человек всегда стремится к здоровью, поэтому Иоанн молился за Гая, за своего друга, чтобы он здоров был, чтобы он не болел. Люди обычно болеть не хотят. Когда Езекия заболел, это был один из царей иудейских, он был хороший человек, ходил путями Давида, Богу поклонялся, и все равно он заболел. И пришел пророк Исаия и сказал ему: «Ты не выздоровеешь от своей болезни, поэтому сделай завещание для своего дома». Езекия отвратился к стене и заплакал горько. Друзья, когда люди узнают об своих болезнях, и если эта болезнь тяжелая, вот, или близкие начинают болеть, то часто люди по этому поводу плачут. И они предпринимают самые решительные меры, чтобы, если возможно, избавиться от своей болезни. И в нашем лагере приходят записки: «Помолитесь, мама болеет, папа болеет, сестра болеет, Аня заболела, Даша заболела, помолитесь». Я вот там живу рядом с медпунктом, и ночью приходят, кстати, я некоторых отгоняю, и по поводу, и без повода приходят к врачу нашему. Так вот пришло на сердце, показалось, что болеет, и уже идет туда исцеляться. Я кого встречаю, почти всех гоню оттуда, почти всех гоню. Вот. Но это так, просто так, к слову. Вот. Друзья, первая часть у меня, вернее, это, наверное, немножко уже вторая часть после вступления первая. Это почему люди болеют, или как предотвратить или не допустить болезнь. Друзья, я буду говорить общие принципы, хотя, безусловно, есть исключения. В конце своей беседы я скажу несколько слов, несколько предложений и об исключениях. Друзья, почему люди болеют? Что по этому поводу говорит Священное Писание? Или, точнее, направление у меня рассуждений – как можно предотвратить болезнь? Первый текст Писания – это книга Притчей, 3 глава, 7-8 стих. Кстати, я разрешаю задавать вопросы. Если вам покажется, что-то я не так изъяснил, можете поднять руку. Скорее всего, я дам вам возможность задать вам вопрос. Если что-то непонятно, также вы можете письменно написать записки. Наверное, если будут записки по поводу болезней, то я отвечу на, по самым последним на вечернем собрании. Наверное, оно будет в этой палатке. Итак, я читаю книга Притчи, 3 глава, 7-8 стих. «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Братья и сестры, чаще люди понимают, я заболел, потому что, может быть, это генетическая вот передача болезни от родителей ко мне, или, скажем, простудился, или где-то заразился, общался с больными людьми, ну и так дальше. Друзья, вообще причины болезни бывают совсем другие. Я еще раз читаю. «Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего». Оказывается, друзья, здоровье зависит от страха Божия. Если человек боится Бога, то страх Божий и удаление от зла, они могут оберегать человека от болезней. Написано, это будет здоровьем для твоего тела и питанием для твоих костей. Я думаю, друзья, что мы все вместе могли бы привести немало примеров, когда человек совершал какое-то зло по причине отсутствия страха Божия, и поэтому он болел. Ну, например, Гиезий согрешил и заболел. Вы помните, какой болезнью заболел Гиезий? Он покрылся проказой от подошвы до темени, потому что он согрешил. И поэтому он стал прокаженный. Был один человек, звали его Озия. Это был царь иудейский. Вообще Озия, он был богобоязненный человек и очень многое сделал хорошего для своего народа. Библия о нем очень много говорит хорошее. Но когда он сделался силен, написано, то возгордилось сердце его, и он вошел в храм Божий, чтобы кадить, хотя он не имел на это права. На пути его встал священник Азария и с ним еще некоторое количество священников и не пустили его кадить в храм. Озия разгневался, хотел дать указания в адрес священников, чтобы им какое-то зло сделали, и в этот момент он покрылся проказой. Проказа выступила, это стало очевидно для всех, и он удалился из храма. И был больной до дня своей смерти. Он жил в отдельном доме, с ним нельзя было общаться, хотя это был царь, и он был болен до дня своей смерти. Он не исцелился от этой болезни. Братья и сестры, и многие другие примеры мы можем приводить, когда по причине недостатка страха Божия или отсутствия, или если человек согрешал, он начинал болеть. Кстати, несколько дней назад, кажется, это было, наверное, позавчера, Андрей Антонюк такую мысль высказал, что зависть – это гниль для костей. Друзья, многие вещи обычно понимают духовно. Я понимаю, что этот текст можно понимать и буквально. Зависть – это гниль для костей. То есть буквально человек может болеть и кости, и не только кости, если человек ведет неправильную жизнь, Бога не боится, завидует, ссорится, конфликтует с людьми, и поэтому по этой причине он может заболеть. То есть первая причина болезни – это люди Бога не боятся и согрешают, и по этой причине они могут болеть. Поэтому Писание говорит, бойся Бога, это будет здоровьем для твоего тела. Вторая мысль, братья и сестры, это соблюдение заповедей Господних. Очень важно, если мы правильно относимся к Священному Писанию. Это тоже влияет на наше здоровье. Я прочту некоторые тексты Писания. Наверное, это будет два текста Писания. Книга Второзакония, 7 глава, я прочту 12-15 стих. Ну, я некоторые стихи, наверное, пропущу, чтобы было просто, чтобы было короче. Здесь написано так. «Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим». И 15 стих, простите, 14 и 15. «Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя». То есть, братья и сестры, здесь написано, если ты будешь слушать заповеди мои, и ты будешь тщательно их хранить и исполнять, то Господь не наведет на тебя болезней, которых ты знал в Египте, наведет их на тех людей, которые будут тебя ненавидеть. На тебя Он их не наведет. В подтверждение этой мысли я прочту эта же книга Второзакония, 28 глава. То есть здесь написано чуть-чуть иначе. Если ты не будешь соблюдать заповеди Господни, посмотрите, как здесь написано. Если ты не будешь соблюдать заповеди Господни. Я буду читать стих 15, прочту, затем пропущу и 21. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И 21 стих. «И пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, поразит тебя Господь чахлостью и горячкой, и лихорадкой, и воспалением, засухой и палящим ветром, и ржавчиной, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь». Братья и сестры, эти два текста Писания, если обобщить, если христианин читает Библию, старается соблюдать, безусловно, это будет отражаться и на его здоровье. Если человек пренебрежительно относится к Священному Писанию, не только зло делает, но не исполняет Слово Божие, то в Библии есть и другие тексты, я мог бы еще некоторые тексты прочитывать, которые говорят, что Бог пошлет на тебя разные болезни, вот, и ты будешь поражаем этими болезнями, и тебе будет очень плохо. Друзья, следующий текст Писания я не буду прочитывать, я процитирую наизусть. В Библии есть 58 глава, книга пророка Исаии. Книга пророка Исаии – это довольно длинная книга, 58 глава. Это вся глава о посте. Эта глава учит, как христиане должны поститься. И о том, что они должны регулярно поститься. 11 стих в этой главе говорит так. «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякает». Друзья, вообще у меня беспокойство. Мне кажется, в последнее время с постом у нас становится все более и более проблематично. Ну, если бы я захотел сконфузить некоторых или многих, или в основной массе очень многих, друзья, можно было бы задать, поднимите руку, кто постится регулярно. Я не думаю, что был бы лес рук. Я вообще понимаю, что не меньше одного дня в неделю христиане должны быть в посте, не меньше одного дня в неделю. Слово «для упражнения в посте и молитве» говорит о том, что христиане в посте должны упражняться. Должны упражняться в посте. А упражняться – это значит иметь регулярный пост. В нашем братстве усмотрено каждую пятницу пост. Есть христиане, которые никогда, никогда не пропускают пост. Я знаю верующих, которые, например, в интервале 10 лет, он ни разу не нарушит пятницу. Он каждую пятницу в посте. Фарисей, о котором мы вчера слышали в проповеди Дениса Самарина, вот, фарисей говорит, я пощусь два раза в неделю. Наверное, фарисеи постились два раза в неделю. Я знаю многих верующих, которые тоже постятся два дня в неделю. Вот, или есть христиане, которые постятся три дня в неделю. И пост, он тоже влияет на здоровье людей. Написано, будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И поэтому я вам рекомендую, друзья, если вами оставлен пост, если вы поститесь иногда, ну иногда это значит один раз в месяц или один раз в полгода, или в общем-то есть христиане, которые постятся так, они просто не завтракают, как мы в этом лагере. Мы просто отменяем завтрак. Я не думаю, что это можно назвать постом, хотя, в общем-то, я снисходительно отношусь к тому, что мы в лагере пост отменяем, просто завтрак. ну, не завтракаем. Друзья, но в практической нашей жизни я рекомендую никогда не пропускать пост. Господь обещает быть вашим вождем, Господь обещает насыщать душу и уточнять кости. И ты будешь как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. Друзья, я приведу маленький пример из моей жизни, имея в виду, что когда-то вы, многие из вас, тоже будете вступать в брак и так дальше. У нас родилось 10 детей. В процессе беременности и кормления детей моя жена всегда старалась быть в посте. Хотя были моменты, когда она не постилась. Были такие моменты. Но когда она не постилась в пятницу, например, во время беременности, ее здоровье не становилось лучше. Не становилось лучше. И когда она постилась по пятницам во время беременности, чаще постилась. И когда кормила грудью ребенка, она тоже постилась. И молока хватало на ребенка, и здоровье Бог давал. И пост никак не отражался ни на нее, ни на ребенка, которого она должна была родить или которого она кормила. Поэтому, друзья, вообще-то пост, он положительно влияет на здоровье людей. Но не в том смысле, что человек голодует, и там какие-то процессы в организме хорошие происходят, а потому что Бог так обещал давать здоровье в результате того, если человек постится. Правильное отношение к церкви – это следующая мысль. Или точнее, братья и сестры, жизнь в церкви и для церкви. Написано так в 91-м псалме. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведный Господь...» Не совсем точно я цитирую. Наверное, я прочту. 91-й псалом. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Братья и сестры, Библия обещает, что если человек, как здесь написано, насажденный в доме Господнем, по-нашему, друзья, можно было бы так сказать, если ты живешь в церкви и для церкви, то есть насажденный в доме Господнем, то написано, они даже и в старости будут плодовиты, сочны и свежи. Друзья, вы встречали в Библии примеры старых людей, которые имели способность трудиться для Бога и имели силу не только трудиться, но и одерживать победы. Очень яркий пример – это Халев. Ему было 85 лет, он пришел к Иисусу Навину и говорит, 45 лет назад, каким я был 45 лет назад, такой же я и теперь. И могу воевать, и выходить, и входить. Друзья, и Халев – это был очень преданный Богу человек, и Бог даровал ему в возрасте 85 лет великую победу над сынами Янаковыми. Вы знаете, друзья, даже когда мы молодые, мы все равно должны заботиться о том, что будет время, у нас будут семьи, и будет какой-то процесс старения, и мы будем потом пожилые люди, и все. Друзья, какие мы сейчас, какое наше отношение к Богу, и какое наше отношение к церкви? Какое место занимает церковь в твоей жизни? Как ты относишься к посещению собрания? Братья и сестры, это тоже отражается на наше здоровье. Здоровье духовное, здоровье душевное и здоровье физическое. Вы знаете, друзья, я вообще по жизни старался никогда не пропускать собрания. И даже бывали моменты, когда я был больной, я все равно шел на собрание, и Бог, пока я дойду до дома молитвы, Бог мне уже давал выздоровление. Наверное, по причине здоровья в жизни всего один раз только пропустил собрание. Мне сейчас 60 лет, я уверовал, когда мне было 18 лет. Мне кажется, я только один раз пропустил собрание в своей жизни. Это была пятница. Вот и все. Бог давал необходимое здоровье, чтобы я мог церковь посещать и трудиться для Бога. То есть от того, какое место занимает в нашей жизни церковь, вот, зависит и наше здоровье, и Бог дает для того, чтобы мы могли для Него трудиться. Следующая мысль, друзья, это почтение к родителям. пятая заповедь в законе Моисея, или которые были написаны на скрижалях из 10 заповедей, или она называется первая заповедь с обетованием. Написано: «Почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». В другом тексте написано: «Чтобы продлились дни твои». Я прочту текст Писания из книги Притчей в отношении, в плане отношения к нашим родителям. Книга Притчи, я читаю 4 глава. Я прочту 1 стих, а потом 20 и 22. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму». И 20, 21. «Сын мой, словам моим внимай». Это отец к сыну говорит, это не Бог к людям, это отец к сыну говорит: «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Обратите внимание, друзья, отец сыну говорит: если ты будешь заповеди мои, то, что я тебе говорю, слушать и исполнять, написано, они будут жизнь для твоего тела и здоровье для всего тела твоего. Братья и сестры, вообще, как дети относятся к родителям, от этого очень много зависит благополучие их жизни. Если ребенок не почитает отца и мать, если злословит отца или мать, или насмехается над отцом и над матерью, я думаю, что Бог может наказывать того человека разными болезнями. Но если человек уважительно относится к своим родителям, почитает своих родителей, покоряется своим родителям, написано, это будет здоровье для твоего тела. Кстати, в книге Притчей написано: «Глаз насмехающийся над отцом и над матерью выклюют вороны дольные и поклюют птенцы орлиные». То есть это текст Писания, да, немножко он такой мрачный, чуть-чуть страшный. Это текст Писания говорит о том, что этот ребенок, который над отцом насмехается или мать злословит, он может умереть раньше времени, его жизнь закончится, в смысле выклюют вороны и птенцы орлиные сожрут. Там написано: сожрут птенцы орлиные. Друзья, вообще надо относиться хорошо к своим родителям. Написано: и будешь долголетен на земле. Родителей надо уважать, родителей надо почитать, родителям нужно покоряться, их надо слушать. Наше здоровье зависит тоже от того, как мы относимся к нашим родителям. Кстати, насчет умереть раньше времени. В книге Екклесиаст написано, это по первой мысли, написано: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Друзья, мы уже несколько раз в наших собраниях говорили о том, что Бог человеку назначает день перехода в другой мир. Сколько я проживу на этой земле, зависит от Бога. И сколько ты проживешь, зависит от Бога. В книге Иова написано, что Бог даже шаги мои посчитал, сколько я шагов сделаю на этой планете. И ты тоже. Друзья, тем не менее, жизнь человека может закончиться раньше, чем Бог ему определил. Зачем тебе умирать не в свое время? Это зависит от того, как мы относимся к нашим родителям. Это зависит от того, как мы имеем страх Божий, какое наше отношение к греху или наше отношение к церкви. Жизнь человека может закончиться раньше. Кстати, вопрос суицида, записка приходила здесь в нашем собрании сегодня утром, это примерно к этой же теме. Не буду об этом говорить подробно. Следующая мысль – это наше отношение к служению. В книге «Исход» написано так, 23 глава, 21-25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих в земле твоей, и число дней твоих сделаю полным». Я повторю, друзья, обратите внимание, «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Братья и сестры, пока мы молодые, пока у нас еще есть силы, мы можем очень много полезно делать для жизни церкви. И мы должны стараться работать для Бога. И я даже вам дам совет, братья и сестры, когда нужен человек, который может потрудиться. Ну, например, пресвитер церкви объявляет, поднимите руку, кто может пойти поработать. Ну, например, поработать на кухне, или надо разгрузить машину, где-то поработать на стройке, кому-то крышу покрыть или вскопать какой-нибудь огород или еще что-нибудь. Я вам советую, друзья, если есть возможность, никогда не отклоняйтесь от труда для Бога. Написано, Бог благословит твой хлеб и воду твою, если ты будешь для Бога работать. И отвращу от вас болезни. Чем больше мы для Бога будем трудиться, тем больше Он нам будет давать здоровье, чтобы это же здоровье мы употребляли для Его славы. Кстати, и служение для ближних тоже. Я прочту 40-й псалом. «Блажен, кто помышляет о бедном». В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни, ты изменишь все ложе его в болезни его. И сказал я, Господи, помилуй меня, исцели душу мою. А, братья и сестры, я коротко повторю, блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. И Господь здесь и о здоровье. Бог благословит этого человека и даст ему здоровье, если этот человек заболеет. То Бог его исцелит. Поэтому, братья и сестры, вокруг нас очень много людей, которые могут нуждаться в нашей помощи. Или если даже нищий, пусть он неверующий, он имеет нужду, просит деньги. Вы идете мимо нищего, друзья, не проходите мимо. Если есть возможность помочь бедному человеку, то бедному человеку надо помочь. Бог благословит тебя, если ты обращаешь внимание на бедных. Апостол Павел встречался с апостолами. И они беседовали о том, как совершать служение среди евреев и среди язычников. И когда они расставались, апостолы Павлу дали наставление. И в этом наставлении был один очень важный аспект, хотя немножко удивительный. Но только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности, пишет апостол Павел в послании к Галатам. Чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности. Друзья, вырастите вы, и будут у вас семьи, и, возможно, будет достаток. Старайтесь не проходить мимо людей, которые нуждаются в вашей помощи. В книге Левит написано, если обеднеет у тебя брат твой и придет в упадок, то ты поддержи его, пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой». Поэтому, если мы служим нашим ближним и помогаем людям, которые нуждаются в нашей помощи, это тоже приносит нам благословение в смысле нашего здоровья. Еще от чего бывает болеют люди? Это недостойное участие в хлебопреломлении. Написано, я прочту 1 послание к Коринфянам, 11 глава. Здесь многие из нас думают, что большинство здесь члены церкви. И нам приходится каждый месяц участвовать в хлебопреломлении. Посмотрите, как здесь написано. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Друзья, иногда христиане ведут не очень святую жизнь, или откровенно не святую, и все равно участвуют в хлебопреломлении. Ну, как бы стыдно не участвовать, я поучаствую, а потом покаюсь. Вот так иногда христианин может думать. Друзья, вообще Писание говорит, что это небезопасно участвовать в хлебопреломлении недостойно. Кстати, недостойное участие – это не только, когда человек участвует с каким-то грехом. Написано, не рассуждая о теле Господнем, он участвует. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Друзья, в наших церквях немало бывает больных людей, и бывает, умирают люди не очень старые. Думаю, что довольно часто христиане болеют, потому что недостойно участвуют в преломлении. Поэтому, когда приближается хлебопреломление, мы должны проверять наше состояние духовное и участвовать, рассуждая о теле и крови Господней, участвовать достойно, чтобы не болеть. Я понимаю, буквально здесь речь идет об обычных физических болезнях и обычная физическая смерть. Бог наказывает верующих за недостойное участие в хлебопреломлении. И последняя мысль здесь – это элементарная забота о своем теле. В послании к Коринфянам, в первом послании, в третьей главе написано: «Разве не знаете, что тела ваши – суть храм, живущий в вас, Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои?» И ниже написано: «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог, а этот храм – вы». Друзья, разорить храм Божий, я понимаю, буквально речь идет о теле. Иногда это применяют к церкви, к домам молитвы, где-то милиция пришла или полиция разрушить дом молитвы. А там написали такой плакат: кто разорит храм Божий, того покарает Бог. И они не решились разрушать. Ну, так примерно. Я понимаю, буквально речь идет о теле человека. Наше тело – это храм, живущий в нем Святого Духа. И разорять этот храм не разрешается, не позволено. Бог покарает. Послание к Ефесянам написано так: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но и питает, и греет ее, как и Господь церковь». То есть, друзья, я хочу выделить не о том, как мужья жен должны любить, а о том, что каждый человек любит свое тело. Он его питает и греет, свое тело. Мы стараемся одеваться, когда нам холодно. И мы стараемся питаться, когда нам хочется есть. Друзья, вообще пренебрежение к своему телу – это тоже неправильно. Это может причинять человеку болезни. Если человек неправильно питается, нерегулярно питается или ест, что попало – сейчас разные вот эти вот фастфуды появились, и есть многие люди, которые очень любят это, разные чипсы или еще какие-нибудь продукты. А в общем-то это можно причинять значительный вред своему телу. Или, скажем, люди много едят, а потом начинают садиться на диеты, чтобы сбрасывать вес, и тоже от этого тело страдает. Друзья, вообще-то правильно нормально питаться и нормально одеваться. Написано: питает и греет, как и Господь церковь. Так мы должны заботиться о своем теле, питать и греть. Кстати, в книге Притчей 31 главе там речь идет о добродетельной жене. Написано: вся семья ее одета в двойные одежды. Друзья, вообще молодежь обычно имеет такую слабость. Они легко одеваются, когда очень холодно. Я как-то еду на собрание, братья молодые идут на собрание, а был мороз, очень сильный мороз, ниже 20 градусов. Я смотрю, братья молодые идут, голова у них не покрытая. Ну, как бы прическу настроили, лаком сбрызнули или какой-нибудь гелем, и теперь прическу нельзя испортить, идут по морозу. Я остановился, я говорю: вообще нельзя так ходить, голову надо покрывать. Друзья, мы должны заботиться о своем теле. Если человек о своем теле не заботится, он будет болеть, даже в смысле тяжелой работы. Друзья, я одобряю, когда люди работают, я одобряю, но тяжелая работа бывает не под силу. Она тоже может причинять вред здоровью. Ну, например, если сестра поднимает фляги с медом и грузит их в грузовик, я думаю, у нее будет болеть позвоночник. Или там разные грыжи позвоночные, или что-то еще будет. Или если женщина беременная, она выполняет тяжелую работу, поднимает большие грузы, она причинит вред не только своему телу, но и будущему ребенку. Ребенок, который у нее родится, если родится, он тоже может быть больным. Поэтому мы должны тоже заботиться о своем теле в смысле работы. Кстати, работы бывают и опасные, связанные там с разными химикатами, ацетонами, цемент, пыль и прочее, а потом астма или еще какие-то болезни, и человек будет болеть тяжело. Поэтому на это мы тоже должны обращать внимание. Первую часть я закончил. Вторая часть у меня будет короче. Я предлагаю спеть псалом. Друзья, у меня следующая часть – как исцелиться от болезней. Или можно ли исцелиться без помощи врачей? Безусловно, можно. Я прочитал текст Писания в начале. Иаков пишет: «Болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитера в церкви и пусть помолятся. И молитва веры исцелит больного». Так Писание говорит. Друзья, что лежит в основе исцеления от болезней без участия врачей? Книга пророка Исаия, 53 глава, написано: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он извязан был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Друзья, болезнь – это всегда результат греха. Всегда. И поэтому Иисус Христос взял на себя грех мира и взял на себя болезнь. Ну, возможно, кто-то сейчас не соглашается, что болезнь всегда результат греха. Я поясню, братья и сестры. Грех пришел в мир, и за грехом пришла болезнь. Поэтому болезнь – это всегда результат греха. Но не всегда персонального греха. Я об этом позднее чуть-чуть скажу. То есть в основе исцеления лежит жертва Иисуса Христа. Он взял на себя грех мира, и он взял на себя болезни людей. И ранами его мы исцелились. Друзья, в книге Иова написано: «Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и его же руки врачуют». То есть Бог может наказывать человека болезнью, и не обязательно наказывать. Бог может посылать человеку болезнь, и Бог может исцелять от болезни. Он причиняет раны и сам обвязывает. Он поражает, и его руки, и его же руки врачуют. Друзья, какая цель исцеления? Для чего? Вот если мы ищем исцеление, то какую цель мы можем преследовать? Во-первых, друзья, через исцеление может прославляться Бог. И вообще наша жизнь, назначение нашей жизни на земле, то мы живем для славы Божией. Написано: «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Один человек слепой сидел у дороги. Ученики Христу задали вопрос. Он согрешил и родители, что родился слепым. Христос ответил: «Не он, не родители, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Братья и сестры, то есть, если мы хотим иметь здоровье, мы заботимся о здоровье, то нашим здоровьем мы должны служить Иисусу Христу, чтобы через наше здоровье прославлялся Бог. В послании к филиппийцам написано: «Чтобы в теле моем был возвеличен Христос, жизнью ли то или смертью, но чтобы в теле был возвеличен Христос». Братья и сестры, Бог нам подарил тело, и Бог нам дает здоровье, и готов давать здоровье или исцелить от болезни, чтобы в нашем теле прославлялся Христос. Это должна быть цель, если мы хотим иметь здоровье, чтобы через это прославлялся Бог. Друзья, в послании апостола Петра написано: «Чтобы мы, избавившись, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Этот текст, он снова подтверждает, что наше исцеление в страданиях Иисуса Христа. И для чего? Чтобы мы жили для правды. Бог может даровать исцеление, чтобы мы телом нашим прославляли Бога, чтобы в нашем теле прославлялся Бог, возвеличился Христос, и чтобы мы с вами жили для правды. Это цель исцеления. Друзья, какие бывают условия исцеления или как можно получить исцеление? Во-первых, об исцелении мы можем молиться. Мы можем молиться о нашем личном исцелении. Если я заболел, я прошу, чтобы Господь меня исцелил. Ну, болит голова, болит желудок или еще какие-то болезни более тяжелые. Мы молимся, чтобы Бог нас исцелил. Мы можем молиться друг за друга, чтобы Бог исцелил наших друзей. Написано: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». много может усиленная молитва праведного. Друзья, не всегда служители елеем будут мазать, иногда просто в церкви совершается молитва. Вот как в нашем лагере приходит записка: «Помолитесь за Машу, Маша заболела». Мы молимся, а потом приходит записка, что Маша выздоровела. Друзья, по молитвам верующих Бог может исцелять от любых болезней, даже от самых страшных, от самых тяжелых. Нету болезни на планете, которую не мог бы исцелить Господь. В общем-то, я наблюдал иногда очень яркие чудеса, когда люди исцелялись от тяжелых болезней. Ну, например, за одну секунду срастались переломанные кости. За одну секунду. То есть нету болезни на планете, от которой не может исцелить Господь Иисус Христос. Какие условия для того, чтобы исцелиться, чтобы молитва об исцелении была услышана? Друзья, во-первых, это чистота жизни. Поэтому написано: признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Написано: если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. И еще в послании Иоанна, в 3 главе, в 1 послании написано так: возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодно пред Ним. Поэтому, если мы болеем, братья и сестры, очень важно проверить нашу жизнь и исповедать наши грехи, и просить об исцелении. Если в моем сердце беззаконие, и я прошу об исцелении, о моем исцелении или об исцелении моего товарища больного, Бог едва ли ответит на такую молитву, если мы просим с грехом. Поэтому сначала надо исповедаться, покаяться и очиститься. То есть чистота жизни – это условие для исцеления от болезни. Второе условие, братья и сестры, – это вера. Я прочитал текст Писания: «И пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». Если я не верю, что Бог меня исцелит, ну так молюсь на всякий случай. Молюсь на всякий случай. А вдруг получится? Друзья, вы изучали, я здесь не был, когда вы изучали первую главу, написано: «Если кто не верит или сомневается, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Но если сердце чистое и вера есть, и мы просим об исцелении, то это тоже условие для исцеления. И третье условие, братья и сестры, это послушание Богу. Я приведу два библейских примера. Елисей Нейману сказал: «Пойди 7 раз окунись в реке Иордан». Нейман пошел и окунулся 7 раз. Как вы думаете, если бы он окунулся 6 раз, он бы исцелился или нет? Я думаю, он бы не исцелился. Нужно было исцелиться окунуться в Иордане столько раз, сколько было сказано. Нейман сначала не хотел. Он разгневался, а слуги его уговорили: «Давай окунешься». Он окунулся и исцелился от проказы. Тот слепой, за который я уже рассказал, Иисус Христос плюнул на землю, сделал брение и помазал ему глаза. А потом сказал: «Пойди окунись в купальне села. Пойди умойся в купальне села». Он пошел, умылся и пришел зрячим. Друзья, он исцелился, он стал зрячим только тогда, когда он умылся. Если бы он не подчинился Иисусу Христу, он бы не исцелился. Он бы не исцелился. 10 прокаженных, которые кричали: «Помилуй нас, наставник!» Иисус сказал: «Пойдите, покажитесь священнику». Они пошли показаться священникам, и по дороге они исцелились. То есть, братья и сестры, послушание Богу – это тоже условие для исцеления. Я повторю, первое условие – это чистота жизни, второе условие – это вера, и третье условие – это послушание Богу. И человек может исцелиться от любой болезни. Друзья, я вернусь к тексту, который прочитал в послании Иакова. болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви. Безусловно, братья и сестры, вы можете не звать пресвитеров, вы можете пойти к врачу, и что врач вам скажет, то вы и сделаете. Да, и вы можете получить здоровье тоже и через участие врачей, потому что медицину мы не отрицаем. Лично я всегда предпочитаю, друзья, и я обычно советую, если ты заболел, обращайся к Богу в молитве. Во-первых, проверь свою жизнь. Возможно, твоя болезнь – это наказание за какие-то твои грехи или за неправильные твои поступки, может быть, даже не греховные, в смысле заботы о своем теле. И поэтому сначала надо очиститься. И я всегда советую, если ты заболел, позови пресвитера церкви. Если у вас он не один, позовите пресвитеров. И пусть помажут елеем и помолятся с возложением рук. Безусловно, предварительно вам придется исповедаться. И, возможно, без участия врачей, без применения каких-то лекарств или операций, Бог может исцелить вас от болезни, которая вас постигла. Я отвечу на несколько вопросов, друзья. Всегда ли болезнь – это последствия личного греха? Не всегда, друзья. Бывает, люди болеют не потому, что они согрешили. Есть люди, которые болеют от рождения. Они не виноваты в своих болезнях. Причина может быть совсем другой, почему они болеют. Бывает, когда человек заболел не потому, что он согрешил или неправильно относился к своему телу. Есть вопросы, на которые мы не имеем ответа. Но тем не менее, друзья, когда мы болеем, мы все равно можем прибегать к Богу для того, чтобы получить исцеление. Могут ли по вине родителей болеть дети? Да, могут. Я уже приводил примеры. Например, если мама беременная и неправильно относится к своему телу, может родиться больной ребенок. Или бывает, когда родители ведут какую-то неправильную жизнь, они ссорятся, они конфликтуют. Безусловно, может родиться психически или душевно больной ребенок, потому что родители вели неблагочестивую, несвятую жизнь. Ну, это я почему об этом говорю? Можно было бы об этом не говорить, но потому что, в общем-то, беседа об исцелении от болезни – это редкая беседа, и едва ли она когда-нибудь повторится в нашем лагере. Но чтобы мы знали, что по причине нашей жизни могут болеть наши дети. И в заключение, друзья, я хочу сказать несколько мыслей. Это реакция на болезни или на физические недостатки. В послании к римлянам написано: «Скажет ли изделие сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Бывает, когда человек рождается инвалидом или с какой-то врожденной болезнью, или с каким-то незначительным или значительным физическим недостатком. Братья и сестры, Бог так допустил, и поэтому мы не должны роптать на Бога. Он имеет власть, Он имел право нас такими сделать. И поэтому огорчаться или роптать на Бога – это неправильно. Кстати, и другие тексты об этом тоже говорят. «Скажет ли глина горшечнику, зачем ты меня так делаешь?» Друзья, мы должны принимать себя такими, какие мы есть, и какими нас Бог сотворил. Но если есть возможность исцелиться от болезней, то мы имеем право этой возможности и воспользоваться. Хотя, братья и сестры, конечно, бывает, когда человек просил пресвитеров, просил молиться за него, и от болезни он не исцелился. Бывает, когда люди не исцеляются от болезней. Бывает, когда Бог усматривает человеку болеть всю жизнь. Ну, например, Тимофей был больной желудком, и у него были другие частые недуги, поэтому апостол Павел ему советовал некоторые действия предпринимать, чтобы ради его немощного желудка и частых его недугов. Поэтому бывает, когда человек от болезни не исцеляется, и все равно на Бога мы не должны роптать. И книга Бытие, 18 глава, 25 стих, там написано так: «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Друзья, Бог наш, Он сотворил нас. Он усмотрел, чтобы мы жили, чтобы мы имели семьи, наших родителей, друзья. И поэтому, если в нашей жизни нам что-то не нравится, в смысле нашего здоровья, мы не должны на Бога роптать, потому что Бог так усмотрел. Друзья, в послании к римлянам написано: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Аминь.